Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по предмету «Сравнительное богословие». Рассматриваем историю католицизма. На предыдущих лекциях мы подошли к тому времени, когда католическая церковь начинает активно бороться против движения реформации. Эта борьба в истории католической церкви называется контрреформация, когда католическая церковь консолидируется, она, так сказать, объединяет свои духовные силы, свою организацию, также пересматривает для того, чтобы едино выступить против этого мощного движения, потрясшего всю Европу. И определенный век в движении контрреформации мы можем назвать Аугсбургский религиозный мир, который был заключен в 1555 году. Об этом мы уже с вами говорили на предыдущей нашей лекции. Значение этого религиозного мира в чем? В том, что по условиям этого мира впервые движение протестантское, движение реформационное, оно было признано определенным образом, оно было легитимизировано. Рейхстаг Аугсбургский, он признает равноправие последователей лютеранского вероисповедания, при этом отдает право выбора религии князьям и городам. Признают ли они на этой территории, на своей территории, вероисповедание лютеранское, на этом Аугсбургском Рейхстаге был представлен и соответствующий документ, протестантский Аугсбургское исповедание, так называемое, которое входит в число символических книг лютеранства, то есть лютеранских исповеданий веры, исторически сложившихся. Так вот, либо города или местности признавали лютеранское исповедание, либо они признавали догматы Тридентского собора, который в это время уже провел свои первые сессии. Именно на этом Аугсбургском Рейхстаге был провозглашен этот самый известный принцип: чья власть, того и религия. В то время этот принцип благоприятствовал реформации, потому что все граждане, живущие в владениях князя, перешедшего в новую веру, веру лютеранскую, обязаны были исповедовать эту веру. Поэтому государь или феодал определял, какую религию должны исповедовать его подданные. Таким образом, свобода выбора религии, она стала принадлежать только господствующему классу. Тем людям, которые исповедовали другие разновидности протестантизма, уже более радикальные по отношению к лютеранству, кальвинисты, анабаптисты, им представлялось право эмиграции, если они не соглашались с вот этим вот выбором веры своего князя. А еще одно решение было принято на этом Рейхстаге Аугсбургском. Решение достаточно важное. Оно касалось земель церковных, которые были захвачены лютеранами во время вот этой вот вооруженной борьбы за свою исповедную веру, за свою реформу. Один из тезисов лютеранства гласит о том, что монашество не является необходимым элементом церковной жизни, и, соответственно, монашеское устроение и монашеское землевладение, а также обильное землевладение епископов, оно объявлялось противоречащим духовной природе церкви. Поэтому происходило повсеместная секуляризация, то есть отчуждение церковных земель в пользу тех или иных владельцев. Так вот, на этом самом Рейхстаге новые владельцы церковных земель, которые получили их до 1552 года, могли сохранить их за собой. Но дальнейшее отчуждение земель, дальнейшая секуляризация, она была запрещена. Таким образом, были определены границы вот, статус-кво. Вот этот Аугсбургский мир религиозный, легитимизировав, признав реформацию, завершил первый этап религиозного движения. Но все-таки, как мы уже сказали, из этого признания исключались кальвинисты и другие радикальные направления реформации. Начиная с этого времени, больше уже не идет речи о каком-либо возможном компромиссе, примирении или каком-то едином рассуждении церковном на Вселенском соборе между протестантами и католиками. Теперь уже речь идет о борьбе этих двух направлений между собой, об укреплении одного в ущерб другому. Вопрос о компромиссе был окончательно удален с повестки дня после того, как его сторонник, император Карл V, устав от своих вот этих постоянных поражений в борьбе с протестантами, устав от сопротивления компромиссу со стороны папы, в 1556 году удалился от политики. Его младший брат, новый император Фердинанд I, он больше симпатизировал все-таки не сторонникам Тридента, а протестантам. А в папской же курии после смерти Юлия III взяла верх строгая партия, которая совершенно не была склонна ни к какому компромиссу. Итак, следующий папа, того времени это папа Павел IV, бывший неаполитанский кардинал Караф. Это имя тоже мы с вами уже упоминали. Церковь в это время, годы его понтификата, 1555-1559 годы, церковь в это время находилась в достаточно тяжелом положении. Оказалось, что верные папской власти остаются только лишь в части Южной Европы. Пиренейский полуостров, Италия, во Франции, в Австрии, в Венгрии, в Польше завоевывала свои позиции реформации, ну а к северу от этих стран она уже держала окончательную победу. В Риме же при Павле IV возобладало, наоборот, строгое католическое направление. При понтификате Павла IV инквизиция стала особо жестоким орудием в руках доминиканцев. Даже некоторые авторитетные личности среди кардинальской коллегии, такие кардиналы, как Мароне, Паоли, бывшие активными сторонниками церковной реформы, также не избежали наказания и суда со стороны инквизиции. В 1559 году папа Павел IV впервые опубликовал список запрещенных книг, известный папский индекс, который с тех пор стал публиковаться систематически. Инквизиция и индекс, они становятся таким грозным оружием административной защиты решений Тридентского собора, основанием для преследования всех, не согласных с определениями Тридентского собора. Вообще, папа Павел IV большое внимание уделял инквизиции, каждую неделю сам председательствовал на заседаниях священной канцелярии. Следующим папой, завершившим Тридентский собор и начавшим контрреформационную реставрацию, был папа Пий IV, 1559-1565. А папа Пий IV стал во главе партии реформ, но реформ именно католического направления, а не, естественно, реформаторски-протестантского или не реформ какого-то компромисса. Почему папа встал во главе этой партии реформ? Потому что было очевидно, если реформы не будут осуществлены под руководством папы, если церковь католическая не будет обновлена именно в соответствии с ее традиционным строем, то эти реформы, они в конце концов примут такое вот какое-то соборное направление и будут совершаться в ущерб папскому примату. В 1962 году папа Пий IV открывает третью сессию Тридентского собора. Она продолжалась всего год, до 1963 года. И относительно проведения внутренних реформ на этом соборе проявились серьезные расхождения во взглядах. Испанские кардиналы, епископы, они выступали за усиление влияния епископата против дальнейшего укрепления верховной власти папы, требовали расширения прав местных епископов. А французские епископы, они боролись в своей стране против гугенотов и защищали известные галиканские свободы, тоже в духе канцеляризма. Предложение немецкой нации изложил сам император. Причащение под двумя видами, использование время литургии национального языка и, наконец, тоже достаточно радикальное требование – отмена целибата. Но нужно сказать, что ни одно из этих предложений не было принято собором. Но все же значительные реформы на этом соборе были проведены. Декрет о духовных таинствах, он предписывал восстановление религиозной дисциплины духовенства, наилучшее выполнение своих пасторских, культовых функций, если так можно сказать. Постановление о постоянном проживании высшего духовенства по месту их назначения обязывало епископов находиться в своем епископстве, следить за его религиозной жизнью, за моралью и нравственностью священнослужителей, за исполнением ими своих обязанностей и строго пресекать всякие злоупотребления, которые вполне обоснованно становились предметом критики со стороны реформаторов. Также одним из самых значительных действий Тридентского собора по такому вот контрреформаторскому движению было постановление о создании семинарий, то есть особых учебных заведений, в которых подготавливались бы священники. Собор предписал, чтобы по возможности в каждом епископстве был создан институт особый, то есть семинария, где обучались бы священники, которые были способны проводить жизнь, дух реформы собора. Католические священники нового типа в моральном отношении и обладающие багажом знаний богословских должны были успешно бороться с протестантскими священнослужителями, с протестантскими проповедниками. А был принят еще ряд постановлений, касающихся учения об индульгенциях. Была отменена продажа индульгенций, приняты новые декреты об отпущении грехов, о чистилище, о почитании святых. То есть четко прояснены те догматические положения, которые критиковались протестантами. Декрет о святости брака укреплял авторитет брачных отношений, заключенных пред лицом церкви. Запрещалось накапливание доходов, чинов, должностей. И в 63-м году собор заканчивается. Результаты его работы, длившихся с перерывами почти два десятилетия, можно сказать, что и до ныне, в общем-то, даже до Второго Ватиканского собора, второй половины XX века, они сохранили свое значение. И можно свести результаты деятельности собора к следующему. На нем католическая догматика была окончательно прояснена, отделена от протестантских каких-то толкований и получила четко выраженное определение. А на основании этого четко выраженного определения становится, возможно, уже и полемика с протестантами, и отделение, так скажем, своих от чужих. Собор также закрепил, окончательно утвердил иерархию Римо-католической церкви, опять-таки, традиционное учение о священстве, о папе он подтвердил. Наконец, созданием католических семинарий было обеспечено, если так можно сказать, будущее церкви. Собор закончился укреплением практически верховной власти папы внутри церкви. Исключительным правом задачи папы было толкование, исполнение тридентских декретов, определение норм веры и морали. Таким образом, все нити, восстановленные церковной дисциплиной, они по-прежнему вели в Рим. Папа Пий IV, он видел в католическом обновлении значительно больше, чем просто восстановление церковной власти. Со времени папы Григория VII он стал первым папом, который сознательно отказался от стремления поставить церковь и папство над светской властью. И эта позиция, она вполне была понятна, исходя из исторических реалий того времени. В январе 1564 года папа Пий IV утверждает декреты Тридентского собора. Из догматических постановлений собора было составлено так называемое Тридентское исповедание, которому должны были присягать все епископы, главы монашеских орденов. Для осмысления осуществления постановлений собора папа в этом же году создает соборную кардинальскую конгрегацию специально для исполнения решений собора. Что же произошло в Европе? Решения Тридентского собора, как мы уже сказали, должны были отделить своих от чужих. И на основании этих четких догматических определений собора должно было стать ясно, кто является католиком, а кто отвергает католицизм, более склонен вот, протестантским образом так, религиозности. Поэтому постановления Тридентского собора, они не везде были приняты. Безусловно, приняты были только небольшими итальянскими государствами. Затем об их признании заявили Савоя, Португалия, Австрия, Польша. А в других же государствах, регионах соборные постановления были признаны либо с оговорками, либо никак на них не откликнулись. Франция открыто отказалась провозгласить принятые собором декреты, так как усматривала в них нарушение свобод французской церкви, галиканских свобод. Монархи, которые признавали постановление Тридентского собора, они подписали с папой конкордаты. Вообще же, провозглашая соблюдение прав государства, они в то же время признавали папский абсолютизм внутри церкви. Так, параллельно с развитием и усилением государственного абсолютизма в Европе, укрепляется и папский абсолютизм. Итак, после Тридента консервативное церковно-реформаторское движение преобразовалось в развернувшееся под эгидой испанского абсолютизма и, в общем-то, в его духе, агрессивную контрреформацию. целью конечной которой была ликвидация реформации при помощи государства, при помощи сил государства, военных сил. В интересах осуществления этого церковь сплотила феодально господствующие классы вокруг себя. Одним из главных орудий контрреформации, как мы сказали, стал орден иезуитов. Иезуиты, продолжавшие с помощью, так скажем, щита и меча испанских и австрийских Габсбургов свою деятельность, превратили консервативную церковную реформу в воинствующую и даже, можно сказать, агрессивную контрреформацию. Контрреформаторская деятельность, так же, как в свое время сама реформация, активно развернулась в Германии. Такими оплотами иезуитов становятся университеты. Фердинанд I создает их в Вене, в Праге. Иезуиты таким образом в своих учебных заведениях, которые действительно отличаются очень высоким уровнем образования, подготавливают контрреформаторскую элиту. Эта элита впоследствии при поддержке политической власти, опираясь на католическую Баварию герцога Альбрехта, начала возвращать католичество протестантских князей Германии. Папы ясно осознавали, что только опираясь на светскую власть, они могут сохранить влияние католической церкви, поэтому они однозначно выступают за создание в контрреформации тесного союза с князьями, что было осуществлено. Ведь если князь, монарх, он возвращается в католическую веру, то его примеру должно последовать дворянство. Таким образом, с конца XVI века вот этот принцип, установленный на Аусбургском Рейхстаге, чья власть того вера, он начинает способствовать уже интересам, скорее, контрреформации. Из такого слияния интересов папства и княжеского абсолютизма, естественно, последовало, что и светская власть стала претендовать на большее влияние формирования судеб папства. Так, в середине XVI века родилось связанное с избранием папы государственное право вето. Это означало, что светская власть могла на конклаве через уполномоченного ею кардинала официально, открыто, вместо нежелательного ее лица, выдвинуть кандидатом кого угодно из участвующих в избрании папы кардиналов. Но это право, оно не очень-то применялось, а затем и, в общем-то, было отменено. А следующим папой, который продолжил реализацию идей Тридентского собора, был папа Пий V, 1566-1572. В интересах осуществления решений Тридентского собора он сформировал конгрегацию, которая была учреждена еще его предшественником для правильного истолкования конгрегации собора. В 1566 году был издан для духовенства римский катехизис, унифицированный катехизис, содержащий исповедание веры. В 1568 году был реформирован римский псалтырь, то есть собрание молитвословий обязательных, четко утвержденных. Этим папа в соответствии с постановлениями собора хотел укрепить духовенство, единство веры. Окончательное формирование единого римского литургического правила было закреплено 14 июля 1570 года в особой булле, которая требовала обязательного использования в католической церкви изданного тогда римского молитвенника. Это, в конце концов, привело к однозначному утверждению церкви латинского языка в ущерб языкам национальным. Следующий папа этого времени, Григорий XIII, 1572-1585 годы, известен прежде всего изменением календаря. Самым известным его поступком стало осуществление реформы календаря. Еще на Тридентском соборе встал вопрос о необходимости этого, чтобы избавиться от несоответствия между общегражданским годом, который основывался на юлианском календаре, и астрономическим годом. И в Курии эту работу возглавил кардинал Серлета, и его предложение было в том, что после 4 октября 1582 года последовало 15 октября. Сначала это предложение было одобрено в католических государствах, затем было торжественно провозглашено Григорием XIII. Протестантские государства приняли его спустя столетия, а Греция и Россия перешли на этот календарь только в начале XX века. Россия после страшной революции 1917 года. Реформа календаря, она тоже стала таким, можно сказать, некую проверку, некую такую лакмусовую бумажку об отношении к католицизму. Для поддержки католической реставрации а также в целях осуществления папского централизма, папа Григорий XIII организовал систему постоянных нунциатур. Нунциатура – это дипломатическое представительство Ватикана в странах, с которыми он поддерживает эти отношения дипломатические. Возглавляет нунциатуру нунций, от латинского «нунциус» – весь вестник, который, кроме дипломатических функций, осуществляет также наблюдение за деятельностью католической церкви в стране пребывания. В дипломатической практике настоящего времени во многих странах именно нунций является дуаеном, то есть старшиной дипломатического корпуса среди всех дипломатических представительств в этой стране. Итак, в основных государствах католических, а также затем и вне католических, были созданы такие вот представительства официальные Ватикана. Дело католической реставрации папа Григорий XIII продвигал также организацией строгого основательного церковного обучения. Руководство созданного им Римского университета Григорианского он возложил на иезуитов. Этот университет, он был создан еще в 1552 году Игнатием Лойолой с одобрения папы Юлия III. Но, в общем-то, Григорий XIII является его как бы возобновителем, и он особо повышает его статус, можно сказать, как бы заново создает, выделяя ему особые дотации, отдает ряд зданий. И задачей вот этого университета Григорианского становится подготовка особо квалифицированных кадров для как центральных римских, так и периферийных церковных учреждений. Задача этого учебного заведения была воспитание таких священнослужителей, которые также были бы еще и сынами наций той страны, куда они впоследствии должны поехать, вернуться на родину для борьбы с реформацией. Для приехавших обучаться в университете иностранцев создавались свои специальные национальные коллегии, которые папа весьма щедро материально обеспечивал. Но все это, опять-таки, совершалось под руководством иезуитов, как мы уже сказали. Созданная в 1552 году германская коллегия «Германикум» была в 1569 году реорганизована, в ней было размещено 100 обучающихся. Окончившие это учебное заведение немецкие священнослужители затем становились руководителями-преподавателями отечественных, то есть немецких, германских университетов, семинарий, направляющими деятельность по осуществлению католической реформы. Концентрация внимания папства на обучении и подготовке священнослужителей была необходима не только для того, чтобы вырастить это новое поколение духовенства верного, преданного папе, но и также для того, чтобы подготовить католических священников к преодолению тех трудностей политических, материальных, с которыми им придется столкнуться в странах именно со смешанной религией. Вслед за немецкой в 1577 году была открыта греческая коллегия «Греко-Рум» для греков-армян, в 1579 году английская коллегия для англичан, затем были организованы шотландская, ирландская и другие коллегии. Таким образом, папство, оно создает вот такой вот еще один институт для подготовки священнослужителей, которые должны были стать активными борцами против протестантской реформы. На этом бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам хорошего, до свидания, спаси вас Господь.